Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях, как и было обещано в прошлый раз, историк Александр Колпагили. Саш, здравствуй.
Добрый день.
И наша передача сегодня будет состоять из двух тем. Первая, достаточно краткая, это перебежчики советского периода. А вот вторая, это уже важная вещь, это февральская революция 1917 года. Потому как у нас почему-то все начинается с октября 1917 года. Там большевики пришли, а вот февраль как-то у нас вот за скобками всегда остается. Вот Александр сегодня любезно согласился рассказать об этом весьма и весьма значимом событии в истории нашей страны. Так, а кто звонит? Я разве сказал, что можно звонить? Нет, я этого не говорил. Не надо этого делать. Саш,
да.
Давай закончим с перебежчиками, да, советского периода. Саш, какая у них есть объединяющая черта? Потому что ты говорил тогда, что первые перебежчики – это врачи пропустили. Угу. Вторая волна перебежчиков – это там люди, мечтавшие о мировой революции. Там,
разочарованные.
Разочарованные, да. Третье – советские перебежчики с конца войны пошли, которые...
Ну... Я в свое время делал подсчет, примерно после смерти Сталина, вот середины 50-х годов, там первым был такой Евгений Брик, нелегал в Канаде, который стал невозвращенцем, нелегал КГБ. До 91-го года у нас изменило, избежало около 60 разведчиков. Ну, некоторые обстоятельства мы не знаем, там, возможно, они не сами сбежали, возможно, их арестовали и склонили к предательству и так далее. Ну, довольно много. А разные люди, о многих мы ничего толком не знаем, особенно о нелегалах и так далее. А в основном в своей массе это офицеры вот, КГБ. Ну, были, естественно, сбежавшие из ГРУ. Я думаю, что... Основной мотив там, разные мотивы, но основной мотив это, конечно, вот денежный мотив, поскольку они, проживая на Западе, считали, каждый из них считал, что они чего-то там могут добиться, чего-то сделать, угу. И в результате вот они считали, что в России они недооценены, начальство их не ценит. Ну, кстати, вот я уже говорил на прошлой передаче, что все-таки есть там пять таких основных критериев, да, ну, почему люди изменяют разведки. Но у наших перебежчиков, у всех, один критерий четко выделяется. Это недовольство отношением к себе со стороны руководства. Недовольство, каждый из них отличался какой-то манией, ну, не манией величия, но преувеличивали свои заслуги, свою ценность, и считали, что начальство их не ценит, незаслуженно оскорбляет, обижает и так далее. Опять же, еще раз оговорюсь, в каких-то случаях это было правда. Действительно, начальство не всегда адекватно относится к подчиненным, но, тем не менее, если тебя обидел начальник, то не значит, что надо изменять всей стране, родине, да.
Извини, как писал Чехов, если тебе изменил жена, то радуйся, что не отечество.
Да, да, да. Это абсолютно точно. Ну, очень много случаев, когда... Бывает, что вот совершенно непонятно, когда-то мы, может быть, узнаем эту тайну, но вот, например, самый крупный из советских невозвращенцев – это Аркадий Шевченко, да, который в момент, значит, бегства был заместителем генерального секретаря ООН по политическим вопросам и делам Совета Безопасности в ранге чрезвычайного и полномочного посла в СССР. Это один из самых крупных по рангу перебежчиков. То есть до этого, до того, как он попал в Америку, в ООН, он был личным советником, помощником Громыко, министра иностранных дел, причем целый ряд лет. Он с семьями дружил, как бы, ну, через жену в основном, с семьей Громыко, сыном его. То есть он был человеком, который, ну, был вхож в самый верх нашей дипломатии. Кстати, что интересно, что среди сведений, которые он передавал американской разведке, были сведения о запасах нефти в нашей стране, к вопросу о нынешних всяких проблемах. И вот этот Шевченко, на мой взгляд, самый загадочный. То есть о нем очень многое известно, он написал свою книгу. Ну, как и все они, эти люди использовались в ходе холодной войны. Вот тех, кого могли использовать, кто, ну, как бы, не мог другим путем там как бы прожить, они все, в конце концов, начинали гадить, вот, участвовать как идеологические такие, значит, гонжированные авторы в ходе холодной войны. Вот Шевченко, правда, уже слишком поздно выпустил это, когда это уже стало неактуально в 85-м году, книгу «Разрыв с Москвой». Но, тем не менее, причем зачастую даже не они писали эти книги. Например, доказанный факт, что, ну, уже не то, что доказаны, сами они признали, что, например, так называемые записки Пеньковского, Пеньковский не писал, никакого отношения к ним не имеет, а написали там целый отдел ЦРУ при участии, опять же, перебежчика Дерябина. Кстати, Пеньковский, я напоминаю, был сотрудником ГРУ, ну, связанным с КГБ, а Дерябин – это перебежчик из КГБ. И, в общем, тема вообще «Кто пишет?», она всегда актуальна, поскольку эти люди, ну, не секрет, что многие наши разведчики, работавшие, например, под прикрытием должности журналиста, они, и даже нехорошее слово на заборе написать не могут и не могли, и поэтому, значит, естественно, сбежав, они, тем не менее, писать тоже там не могли. То есть за них, очевидно, писали, это раскручивалось, использовалось, они получали колоссальные гонорары за свои книги. Например, Шевченко уже на излете холодной войны получил за свою вот эту книгу порядка $2 миллионов.
Это как Стивен Кинг прямо.
Да, ну, книга дорогая, толстая.
Ну, она в твердой обложке.
Да, да. И она была, опять же, американцами растиражирована на многие языки, в разных странах издавалась и так далее. То есть это, вот, это издание книг, участие в пропагандистской войне, это вот одна из основных функций перебежчиков. Ну вот, что касается Шевченко, на мой взгляд, самый загадочный предатель, который только у нас был. Простой парень, ну, он, естественно, с Украины. Тут в прошлый раз меня обвинили, что я называю всех предателей украинцами. Это неправда. Были перебежчики, предатели не украинцы. Были. Но справедливости ради скажу, что процентное соотношение, это, может быть, неважно, глупость это, но, тем не менее, русских среди предателей-перебежчиков в процентном отношении гораздо меньше, чем в составе населения Советского Союза их было. Это не значит, что все русские были не склонны там предавать или там не обижались на начальство, обижались. Но это факт, вот просто статистика. Вот просто если посчитать...
Ее и надо так
воспринимать. Да, да. Украинцы, да, больше, чем других. Ну, почему, непонятно. Ни о чем это не говорит. Украинцы разные. Вот в данном случае человек был с Украины, очевидно, по фамилии с украинскими корнями. А вырос он в Крыму, отец его был врач. Вот пример типичной советской карьеры. Он, значит, будучи простым парнем из провинции, ну, все-таки Крым – это провинция была в Советском Союзе, приехал в Москву, поступил в ГИМО, стал делать шикарную карьеру.
Сегодня это звучит как сказка.
Наверное.
Ну да, конечно, как парень приехал из провинции, да, и без ничего поступил,
да,
в ГИМО.
Окончил с красным дипломом, потом, значит, аспирантуру окончил, защитил кандидатскую диссертацию со степенью, значит, кандидат юридических наук. Главное, что он сделал для своей карьеры, это он удачно очень женился на втором курсе на девушке, которая, ну, была просто королевой, что называется, очень красивая, энергичная, на редкость. И главное, имела мать, которая была по торговой части. И там в центре Москвы магазин возглавляла, и там до этого в Германии работала и так далее. То есть мать была довольно-таки богатая, что называется, по тем временам женщина. И вот благодаря матери он очень удачно жил, то есть, будучи студентом, он уже мог себе позволить снимать квартиру, жить на даче и так далее. То есть, у него была прекрасная по советским меркам судьба. Карьера после МГИМО отличная. Он очень скоро попал за границу, сначала переводчиком, потом, значит, уже дипломатом, работал в Женеве, ну, в основном, значит, в Нью-Йорке, и сделал карьеру просто стремительную. Через жена его, он был знаком с сыном Громыко, жена его дружила с женой Громыко и с дочерью Громыко, то есть он был вхож в семью, несколько лет проработал советником и у Громыко, и ему поручались самые деликатные, значит, там, дела, связанные с МИДом, в том числе связанные с КГБ и так далее. И вот ничего как бы не предвещало. Он был самым молодым, по-моему, дипломатом. В 43 года он стал чрезвычайным полномочным послом СССР. Значит,
это действительно карьера
блистательная. Да, да, блистательная карьера человека, который ничей не сын. Отец его умер, когда он закончил школу. Значит, ну, то есть, вообще, ну, блистательная карьера. И все ему вроде бы хватало, жена, опять же, красавица, двое детей, причем прекрасный, ну, сын прекрасный, так скажем, значит, тоже делал карьеру блестящую в МИДе и так далее, и вот просто шикарная семья. И, ну, и вот с ним произошла какая-то загадка. Ну, говорят, он пил, увлекался чрезмерно разными женщинами нехорошими, да, но мало ли людей пьет и увлекается нехорошими женщинами, очень много, но при этом...
Некоторые даже увлекаются хорошими женщинами,
некоторые, бывает, да, это, а? Бывает так, как ни странно. И вдруг ни с того ни с сего, в 75-м году, если не ошибаюсь, он предложил при встрече где-то там в коридоре с представителем США в ООН, это был такой знаменитый сенатор Мойнихен, очень известный такой,
да,
борец.
Да, Дэниел Мойнихен.
Да, Дэниел, да, Дэниел Патрик Мойнихен, очень известный борец против тоталитаризма, большой друг государства Израиль, и, так сказать, один из таких самых таких агрессивных демократов, который сыграл очень большую роль в холодной войне, очевидно, был связан со спецслужбами американскими. Он вдруг в разговоре с ним предложил остаться, что он хочет стать невозвращенцем, остаться в США. Тот был поражен, ну, соответственно, быстренько связался со спецслужбами американскими, приехал, значит, человек из ЦРУ, и, в общем, сразу же предложил Шевченко не становиться невозвращенцем, а стать просто шпионом, ну, кротом. Ну, как бы кротом его не назовешь, потому он сам себя называл кротом, но, ну, да, кротом он не был, потому что он не работал в разведке никогда. А он был чистым дипломатом. А Шевченко был человек трусливый, пьющий, и поэтому он очень боялся этого дела. И, кроме того, американцы все-таки работали, очевидно, крайне непрофессионально, потому что наша резидентура в Нью-Йорке сразу же заподозрила, что есть предатель, стало ясно. Шевченко больше всего занимался вопросами разоружения, ядерного разоружения и так далее. Кстати говоря, в момент бегства есть такая информация, что его уже хотели назначить замминистра по вопросам разоружения. Под него специально создавал Громыко должность. Ну, возможно, это просто такая сплетня. Но, тем не менее, вот что в момент бегства он должен был сделать очередной карьерный рывок. И он, в общем, проработал 3 года таким, в общем, шпионом, то есть раскрывая наши секреты. Тогда шли как раз переговоры в Женеве по ОСВ-2 и так далее. То есть он нам причинил стране огромный вред. Да? И вот в какой-то момент приехал его товарищ из Москвы, а Шевченко уже настолько... Собственно, подозревали 3 посла: Добрынина, представителя ООН, Трояновского и его самого. То есть вот то, что...
Это же ведь единственное, по-моему, разумное, что есть в сериале «ТАСС уполномочен заявить». Круг выдаваемой информации определяется и работают уже по конкретным людям.
Да. И вот его, их быстро, так сказать, вот, вычислили, и вычислили, что Трояновский и Добрынин отпадают, остается вот Шевченко. Его должны были отозвать в Москву для проверки. Но не было прямых доказательств. То есть рассчитывали, что, учитывая, так сказать, ну, его характер, учитывали, что его расколют уже на допросах там на Лубянке. А причем... Что интересно, наш, это, резидентом был такой легендарный, довольно известный наш разведчик Юрий Дроздов.
Это Юрий, это начальник
нелегальной разведки. Да, да, да. И вот он общался с замминистра иностранных дел, Громыко вроде бы не знал бы всей этой истории. Потом была такая неприятная... Ну, как бы он сетовал на то, что ему не сообщили. Но вот этот товарищ, прибывший из Москвы, ну, якобы, сказал Шевченко, что никаких совещаний в Москве не будет. Шевченко заподозрил, что его специально заманивают для ареста, и сбежал. Дальше, значит, у него довольно интересная там получилась жизнь.
Не, ну там такая для бульварной газеты, да, да, просто да. Год можно кормиться.
Так как он был... У него, очевидно, было какое-то вот заболевание, типа как у младшего Дугласа. Он был очень зависим от женщин. И ему пришлось...
Младший Дуглас — это...
Майкл Дуглас, да.
То есть, а, Майкл, все.
Да,
все,
то есть он был такой сексоголик, да, и вот ему пришлось проститутку нанимать.
Да,
там,
да,
с,
да, 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 да.
Некая Джуди Чавес, там она потом книгу написала скандальную и так далее. А он очень пил, да, семью он оставил жене записку, причем везде текст записки перевирается. Он оставил довольно сухую записку, а приводится другой текст. Значит, ну, жену вывезли в Москву, лично, кстати, Тайновский и Добрынин ее провожали к трапу самолета, а для жены это было страшным потрясением, страшным. Она, конечно, была, может быть, не образец такого, что ли, советского кодекса поведения советского человека в плане там тряпок, драгоценных, ну, такие чисто женские какие-то заморочки, но она была все-таки патриотка, и для нее это было страшным ударом. И через месяц она покончила с собой, в своей московской квартире, в шкафу, ее долго не могли найти, потом уже только по запаху сын нашел. Ужасная такая история, конечно, дикая совершенно. Она не могла вынести вот этого предательства, что он предал, ничего не говорил и так далее. И, а он вот какое-то время с этой проституткой, значит, жил, причем платили ей бешеные деньги, $5000 в месяц. Что равнялось его пенсии ЦРУшной. Ему пенсию ЦРУ выписали. Значит, и она все это расписала. Такая была грязная история. Ничего не могло ЦРУ с ней сделать, с этой проституткой. А потом, в конце года, уже его свели с одной журналисткой криминальной хроники. И вот тут, надо сказать, ему повезло. Это оказалась такая достаточно женщина волевая, она довольно долго с ним прожила, но умерла от рака. И тут, значит, у него начались уже совсем... А когда он с ней жил, у него было много денег, он много выступал, преподавал в Вашингтонском университете, там получал какие-то за выступления деньги. То есть он был очень богатым человеком. То есть у него было 3 дома, довольно большое состояние он сколотил, фирма была своя. Ну, вот она умерла, и он связался с какой-то женщиной, гораздо моложе его, там, на 23 года, только что приехавшей из Советского Союза. Даже есть версия, что это была специально засланная женщина, разведчик.
Романы писать и писать,
да,
писать,
да, да,
и писать.
Которую заслали с целью его погубить. Она, значит, свою роль сыграла. Знаете, вот почему возникают такие конспирологические? Потому что... А, действительно, оно, если вот не знать обстоятельств, выглядит со стороны именно так, по результатам как
ну,
бы.
Да,
но
да,
не
да,
всегда
да.
результат соответствует тому, что на самом деле происходит. А это была, значит, дама, ну, гораздо младше его, со взрослой дочерью, и она буквально за несколько лет каким-то странным непостижимым образом просадила все его деньги. И он оказался практически нищим. То есть он умер на съемной однокомнатной квартире. То есть он, она как-то...
История становится да. все веселее и веселее,
да,
все
нравоучительнее,
да, да. и
буквально за несколько лет она, значит, его разорила, фирма разорилась, он потерял всю собственность, все эти вклады и так далее. И подорвала в конце, ну, бросила его в результате, оставив, так сказать, в одних трусах и в майке. И вот буквально закончился суд, где она хотела еще его пенсию ЦРУшную, вот эти $5000, половину отсудить себе, да. Но у нее не вышло, и вот он остался, ну, с этой...
Демократия заступилась,
да, ну как? Он остался с этой пенсией, а на вот этой однокомнатной квартире, и вот
с
буквально...
Сердцем.
С разбитым сердцем. И буквально через пару недель умер от цирроза печени, причем... тоже, как и с его женой, никто не знал. Через несколько лет только... Ой, через несколько дней обнаружили его труп. Значит, и причем тут опять появилась эта женщина, и каким-то образом, непонятно почему, его захоронили, даже не сообщив об этом. Даже толком мы не знаем. Вот, ну, какое-то нашли там. Есть, кстати, прекрасный фильм о нашей американистке Светланы Червонной по поводу этого... Дело называется, если я не ошибаюсь, «Роковое решение». Вот очень показательный, поучительный, такой объективный фильм. Вот у нас редко, когда объективное телевидение что-то делает. Обычно какая-то агитка такая. А это действительно такое расследование. Вот просто редчайший фильм для нашего телевидения. И вот там вот эта вся его нравоучительная история изложена. И вот почему я говорю, что самое загадочное. Непонятна его мотивация. Жил, как сыр в масле катался. Все было. Прекрасная карьера.
На поборника демократических ценностей как-то не похож.
Нет. Он сыну подарил полное собрание сочинений Ленина на день рождения с нравоучительной надписью. То есть он никогда не проявлял никаких диссидентских этих. Он, конечно, в своей книге стал писать, что видел, что это все ужас, что в Москве. Я думаю, тут очевидна формула, которую в свое время известный Горбатый, значит, сказал такое в исполнении Джигарханяна, что, как он сказал, там, вино и бабы доведут до
цугундера. Да, до цугундера. Да.
Вот тут в данном случае неумеренное злоупотребление спиртными напитками и вот какая-то...
И беспорядочные связи.
Да, да, да. Они, очевидно, его довели до какого-то такого состояния, когда он уже потерял связь с реальностью. И он потерял, в общем-то, все. Он потерял семью, значит, он потерял жену. Причем, ну, он не просто же развелся, а она покончила с собой из-за его предательства. Причем это была как бы женщина его, так сказать, мечты, которую он страшно любил. У них был действительно большой такой... То есть какая-то трагическая совершенно жизнь, да, у него сложилась. И как бы нравоучительная такая рождественская история, что каждый подонок свое
получил. И второе, ну, он и достоин, я думаю, 3-4 фраз, это Резун.
Да, Резун, кстати, что
потому
интересно.
Потому что его там выдают за великого разведчика, который там всех один по бивахам.
Резун был связан с этой историей, потому что, когда вывозили сына Шевченко оттуда, из Швейцарии, да, Резун там работал, именно его поручили сопровождать. Это было буквально за пару месяцев до бегства Резуна. И он как раз страшно перепугался, но эта история говорит, что все-таки его не заподозрили. Резун, кстати, это чуть ли не единственный вот крупный такой перебежчик.
А он крупный ли?
Нет, он не крупный, ну, относительно как бы. Он то ли капитан, то ли майор. Вообще, по-моему, все, что касается Резуна, оно покрыто какими-то слухами, сплетнями, и точности никакой нет. В частности, например, неясно, он капитан или майор. Неясно, осужден он или нет. То есть совершенно разные есть официальные заявления на этот счет. Почему это, трудно даже сказать. И Резун, конечно, пример именно, вот опять же, странного человека. То есть вот как и Шевченко, вот это, Резун пример того, что нельзя в разведку брать странных людей. Он действительно с детства был странноват, он выделялся среди сверстников по разным параметрам там. И совершенно непонятно, как вообще попал в разведку. То есть он резко выделялся среди сверстников.
А ты выделялся именно тем, что странным был?
Странноватым, так скажем, да. И физически, и, так сказать, духовно, что ли, как угодно, да. То есть он выделял, и он и до сих пор является, в общем-то, довольно странноватым человеком.
У нас, да, сейчас новости, а после новостей, Саш, давай буквально несколько, 2-3 минуты уделим Резуну, а дальше будем говорить о февральской революции. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Начинаем нашу беседу с историком Александром Колпакиди. И вот про Резуна. И был вопрос, кто из послевоенных перебежчиков принес максимальный вред? Ну, такое сомнительное соревнование, конечно.
Среди предателей, понятно, это генерал группы Ляков, но он не перебежчик.
Да.
Среди перебежчиков никто не может ответить, ни в СВР, ни в ФСБ, поскольку мы не знаем, что они там рассказали. То есть, так как они нам в руки не попали... и там остались, и мы не знаем, кто из них что знал реально, поэтому это вопрос такой, на него невозможно ответить. Ну, Шевченко, наверное, больше всего принес, потому что дело в том, что его информация была как бы, он показал, как американцы не знали, как вообще функционирует система, как функционирует вот аппарат, политбюро и так далее, как функционирует, на каких принципах все это строится. Вот Шевченко на протяжении 3 лет снабжал их вот этой очень ценной для них информацией из высших источников. То есть были какие-то люди, которые там сдали много людей других, да, там, ну, тот же Поляков там огромное количество выдал разведчиков. А Шевченко, или, например, Поляков сыграл негативную роль в советско-китайских отношениях, да, то есть он показал, ну, он знал и рассказал американцам о том, как строятся эти отношения и так далее. Но вот по большому счету, конечно, Шевченко. Значит, вот тут написали Митрохин. Ну, Митрохин, я внимательно прочитал все, что написал Митрохин. По большому счету, он же засветил, ну, всего там несколько человек, да? Причем ни один из них реально не пострадал, они уже давно были отыгранные карты и так далее. А если посмотреть все, что он вывез, там есть какие-то смешные вещи, да, там, в частности, он, например, описывает ход Антоновского восстания 21-го года и так далее. То есть, значит, зачем это вот он воровал, Саш, в архиве, извини, КГБ?
Я читал, документы приводились, все, не применялись газы при подавлении.
Да, да, да. Ну, я говорю, Митрохин по большому... Да, это очень интересно. Вот то, что он там сообщает, вот его книга очень интересна, она очень насыщена информацией, но видно, если вот человек-специалист, видно, где пишет он на основе вывезенного, где его материалы. То, что он не писал, это точно, за него писал Эндрю. А где материалы, которые у англичан уже были, и они, так сказать, это сложили. То есть книги его, первая особенно, очень интересная, очень информативная, но это имеет отношение к истории разведки. Вот, например, у него там есть, причем многие, ну, у нас, естественно, в СВР пресс-служба его всячески дезавуировала, говорила, что это все вранье, что не так, не так. Но я хочу сказать, вот то, что проверяется, безусловно, там точно. Вот, в частности, например, сейчас на Украине открылись архивы, и страшная правда вот о одесском подземелье, там, где чекисты перебили друг друга. А он это сообщил в свое время, в своей книге. И тогда никто не мог это подтвердить. Сейчас документы открылись, и полностью, что он написал, слово в слово подтверждено. Это, конечно, не значит, что все...
Что все остальное правда?
Да, да. Ну, вот я говорю, что те какие-то эпизоды, связанные с Быстролетовым, ну, какими-то Филби там и так далее, они действительно подтверждаются. И он, конечно, много не открыл. Что касается, вот пишут, генерала Калугина... Я не готов ответить, был ли он предателем или нет. Это пусть на совести тех, кто его обвиняет. Я знал его соратников, уважаемых контрразведчиков, которые не могли поверить, что он был изначально предателем. Возможно, был, возможно, нет. Это вот я лично на такой вопрос отвечать не
смогу. Не, ну здесь начинаются уже такие игры, да, которые, да, да, кто знает.
Да, вернемся к Резуну, да. Вот с Резуном что интересно, он резко выделялся, да. Над ним фигура такой, уволень, пухлый, над ним смеялись, издевались и так далее. Он, ну, он был сын ветерана войны, значит, начитанный, хорошей памятью. Вот, ну, что интересно, вот я читал его первые публикации, у него была такая статья, посвященная истории ГРУ. Он там приводит список начальников ГРУ, совершенно неправильный. То есть он, получается, даже не был в музее, не видел их внутренним закрытым, да, и даже не видел списка начальников. То есть,
он мог бы взять список начальников у англичан.
Они не знали на тот момент.
А, на тот момент,
да, список начальников реальных всплыл, если я не ошибаюсь, вот только в конце 90-х годов и так далее. И я думаю, что вот все-таки с ним очень тоже непонятно, с его бегством. Я, ну, есть такая книга под псевдонимом «Кадетов». Я ее издавал, и могу сказать, что это одна из самых удачных была с точки зрения коммерческих книг. Это ветеран ГРУ, к сожалению, умер. «Кадетов» — это его псевдоним был. Очень толковый мужик был, очень толковый. И он написал такую разоблачительную о нем книгу. Но насколько она... вот лишена, что ли, такого пропагандистского обиды со стороны его бывших соратников, очень сложно сказать. Там его обвиняют сейчас во всех смертных грехах. Там, ну, история этого известна. Он там, значит, пытался завербовать какого-то некого Фурлонга, главного редактора военного журнала английского, а в результате тот его сам завербовал. Значит, выдвигается версия, что там у него было нечисто, что он там был какой-то бисексуал, и с этим Фурлонгом у него была какая-то, значит, нехорошая связь, и что он там занимался, нумизматом был, и что тоже какие-то там это, что-то такое было. И, ну, то есть, там целый ряд причин выдвигается, да, и потом, что ему подсунули там соседку по площадке, какую-то шпионку с креплым телом, и его засняли, и так далее. Ну, то есть, его обвиняют во всех смертных грехах. Почему он сбежал, тоже до конца непонятно.
Не, непонятно нам.
Как разведчик он явно не блистал. То есть, он очень хорошо обрабатывал открытую прессу, но завербовать никого не мог. Да, вот это единственная его попытка вербовки окончила для него плачевно. Он обвиняет свое руководство, что, мол, его хотели сделать козлом отпущения за какие-то провалы. Что он имеет в виду, непонятно. Значит, возможно, у него какой-то произошел конфликт с руководством. Вся эта история мрачная. Он сам вначале писал, что он никакой не идейный борец, что он просто его подставили, и он вынужден был сбежать. Мрачная история, непонятная. Значит, он сбежал вместе с женой, у него были... Там с собой двое детей, причем сын был совсем маленький, по-моему, 2 года. И удачно вписался вот в эту пропагандистскую кампанию, которая была направлена против Советского Союза. Все говорят, что он интересовался историей еще, будучи там курсантом Суворовского училища, и потом, когда учился в Киевском общевойсковом командном училище имени Фрунзе и так далее. То есть он всегда интересовался. Очевидно, у него такой интерес был. Говорят, что он пишет не сам. Я вот не могу это сказать, да, вот как бы сам, не сам. Говорят, что книги совершенно разные, написаны разными группами авторов и на разных источниках. Трудно сказать. То, что он человек, безусловно, не совсем адекватно, это видно, когда его показывают по телевидению. Угу. Но он не совсем адекватный. Знаете, вот всякие люди такие, что называется, излишне одаренные бывают люди. Да, излишне. Нет, ключевое слово
альтернативно излишне.
Альтернативно одаренные. Да, да. Вот он явно из таких. То есть я не исключаю, что он действительно... наткнулся на вот эту концепцию превентивного удара и так далее.
Или
это же не он придумал, да.
Или, я думаю, не он придумал, а вот его выставить, потому что, ну, все, что он пишет, по мнению профессиональных историков, у нас здесь Алексей Исаев был.
Да, да.
Вранье.
Вранье, подтасовка фактов. Знаете, каждый историк может доказать что угодно с помощью подтасовки фактов, а даже и настоящих фактов. Можно доказать что угодно, это я говорю, вот на 100% в этом уверен. И доказывают, и мы свидетели вот этого безобразного процесса в области истории, который сейчас у нас в стране творится. Значит, одно вот интересно, никто не сделал для рекламы популяризации ГРУ столько, сколько сделал Суворов, да. Я помню, в свое время даже кто-то из ветеранов ГРУ сказал, да ему надо памятник поставить за то, что он из нашей организации сделал такого монстра. То есть он действительно в свое время так эту организацию раздул, что стали считать, что именно ГРУ является каким-то
основным,
да, как самой сильной суперструктурой в мире. И в 90-е годы даже появились книги о том, что вот есть борьба между патриотами из ГРУ и атлантистами из КГБ, и вот эта борьба продолжается и так далее.
Богатая идея.
Да, очень богатая, да. То есть он действительно, реально ГРУ очень сильно превознес. Ну, насколько это принесло пользу нашей стране, большой вопрос, значит. А рекламу он создал, вот своей организации огромную. Что он принес вред огромный вот этими своими теориями.
Книжками.
Да. Ну, говорят, что немецкие историки его поддерживают. Не только немецкие, американские историки есть, и английские, которые поддерживают его. Дискуссия эта ведется, уже всем надоело. Но факт один, что ни у кого в нашей стране не было таких огромных тиражей в области того, что называется нонфикшн, как у него. Безусловно. Писали, что там это все Запад организовал, что там на его книги какую-то бумагу дешевую давали, специально какие-то злодеи и так далее. Я не уверен. Он реально продавался очень хорошо. Но, с другой стороны...
Он реально продавался, я думаю, одна из причин. Хорошо, написано легко, потому что настоящие исторические исследования читать тяжеловато. если человек умеет читать еще там, ну, много чего. А у него написано все вот, не думаю, что это он, лихо написано, не надо ничего смотреть, ничего знать не надо. Нет. Саш, я думаю, мы и так много времени,
да, много,
уделили. Итак, февральская революция. Саш, скажи, пожалуйста, на твой взгляд, историка, есть ли более окруженные мифами события, нежели чем февральская революция?
Конечно, нету, и тут еще такой, мало того, что окруженная мифами, а тут еще интересный момент, февральскую революцию не очень-то изучали в советское время. Вот если вы озаботитесь вопросом, а были ли специалисты по февральской революции в советское время, а оказывается, что особо-то специалистов и не было. Ее не очень-то как бы любили вот люди из агитпропа Сусловского-Пономаревского, да, то есть она была, ну, не, конечно, никто не скрывал, она была в календарях, в учебниках и так далее, но вот серьезного изучения ее не было. Поэтому, когда началась перестройка, разного рода проходимцы от истории, они начали выдвигать всякие версии, появилась масса книг всевозможных там, и про англичан, и про масонов, и там...
И про каких-то там большевиков, которых было к тому времени миллионы.
Да. Но я хочу сказать вот основную мысль, которую я бы хотел сказать вот по поводу большевиков. Сейчас очень такая есть хорошая, ну что ли, она давно уже утвердилась, такая некая мифологема, на мой взгляд, из благих побуждений, она говорит о том, что, ну, это мифологема, и как всякая мифологема, она должна быть разоблачена. Она о том, что февральская революция – это детище либералов. Что вот была процветающая империя царская.
Значит, могучая.
Могучая, да, развивающаяся, которая всех обогнала. Значит, там, и масса приводится ложных, значит, статистических данных подтверждения этой темы. Именно ложных. Но это другая тема, значит, по поводу вот этих данных. И вот, значит, либералы все это свергли. Но потом большевики, такие же имперцы-государственники, в конце года, в октябре, в ноябре, значит, вернули, захватили власть и опять восстановили эту империю. Это очень упрощенная дурацкая схема. Я хочу сказать, да, большевики в силу того, что все сидели или были в эмиграции, не сыграли большой роли в февральской революции. Безусловно, не сыграли. Но они, безусловно, те, кто были, участвовали в ней. Там мы знаем, например, Калинин штурмовал, возглавлял штурм одной из тюрем, не помню какой, Бутырок, что ли, значит, а Чугунов там участвовал очень активно, женщина была такая, Агриппина Круглова, которая остановила казаков, которые хотели разогнать толпу и так далее. То есть их было просто физически очень мало. Говорят, что партийная организация большевиков насчитывала 2000 человек, к февральской революции, это вранье. Где эти 2000 человек? Их не видно просто тупо. Несколько десятков человек, в лучшем случае. Причем среди них в руководстве был провокатор, который все докладывал, и как бы они все были под контролем. Значит, а безусловно, они не играли ключевой роли в этом движении. Но стихийно действительно рабочие их поддерживали. Значит, они пользовались среди них популярностью, их просто физически уничтожили, их было очень мало. Но они ее поддерживали, они разделяли эти цели, они считали, что царизм надо свергать, что царизм завел страну в исторический тупик, что эта система, эта клика, которая стоит у власти, она не дает стране развиваться дальше. Они считали, что сложившиеся, вот да, темпы роста, все это хорошо, но не решены вопросы земельные, а это 70% населения, не решен вопрос с войной, которая совершенно стала, не решен вопрос там транспортный, продовольственный вопрос, рабочий вопрос,
черта оси,
да, национальный вопрос,
вопрос не был решен,
то есть огромное количество
сословия были, сословия,
да, сословия, да, которые сейчас какие-то идиоты пытаются возродить, значит, не решены были ключевые, колоссальные вопросы, значит, принципиальные вопросы и мелкие, такие как бы продовольственные, там типа продовольственные, транспортные, там с углем проблемы были, с топливом и так далее. То есть масса было вопросов как принципиально важных, так и, ну как, продовольственный вопрос не принципиальный, не важный, важный тоже. Ну, конечно, главный вопрос вопросов это был земельный вопрос. Национальный вопрос, я не спорю, играл большую роль, да, безусловно. Если даже посмотреть, кто и февральской революции, Значит, и особенно в Октябрьской революции мы там видим огромное количество в руководстве нерусских. И, кстати, хочу сказать, зная, что сейчас начнут писать разные идиоты вам на сайт, что не только евреев, огромное количество украинцев, огромное количество кавказцев, латышей и так далее. То есть не... вот этот миф о том, что иудео-масонские какие-то там силы и так далее, просто тупо посмотрите состав, например, руководства ВРК, которое взяли в октябре 17-го власть. Значит, все украинцы и один еврей, но тоже украинский. И погибший, кстати, защищая Украину от немецкого нашествия в 18-м году. Ну ладно, это все в частности. И вот все эти вопросы не были решены. И главное, люди видели, что царская власть не собирается их решать. Собственно говоря, февральская революция – это продолжение революции 5-го года. Поначалу, под влиянием народных масс, под влиянием выступления, царь пытался проводить реформы, там создали Думу, там какая-то аграрная реформа Столыпинская и так далее. Но все это проводилось не добровольно, под нажимом, все это отыгрывалось при малейшей возможности назад. То есть мы имеем в виду эгоизм власти. Эгоизм, страшный эгоизм. Я не беру то, что царь был самый богатый человек в мире в 19 и 20 веке, никто не сравнился с ним по богатству. Не беру этого факта. Это как бы, это, ну, я не думаю, что ему лично это богатство было как-то нужно, да. Основная, на мой взгляд, цель этого человека по жизни была любовь к жене, семье.
К семье.
Да, и вторая, так как жена была не очень, скажем, добрая и мягкая женщина, и он выход находил в убийстве мелких животных, да, вот он ворон кошек,
стрелял, да, по дневнику.
То есть я думаю, что это по количеству убитых зверюшек, это один из рекордсменов в российской истории, да. Но опять же, тут ничего плохого нет, вороны эти приносили там вред, посевы там какие-то и так далее, да, то есть из него делают какого-то монстра, на самом деле это был просто человек не на своем месте. Он был кругозором, интеллектом и потребностями не выше командира полка. Да. Ну, такой достаточно безобидный человек, не на своем месте. Но от этого погибли миллионы людей.
Стране от этого,
да,
не легче.
Не легче, погибли миллионы людей. И вот он, значит, говорят, был ли шанс? Да, шанс, наверное, был. Надо было... Ну, опять же, это все в сослагательном наклонении, все это вымыслы и так далее. Возможно, там были какие-то министры, которые предлагали реформы, которые предлагали какой-то выход, там, Кривошеин, Риттих и так далее. Да, какая-то альтернатива была, но он их задвигал, он их убирал, он не слушал их. И в результате к революции у власти оказались какие-то люди совершенно неадекватные, даже вроде Протопопова.
Мы возьмем такую фигуру, как Распутин.
Да.
Щелчок пальцами, и он отправляется в свою деревню под Тобольск.
Да, и вот эта распутинская история совершенно дикая. И, кстати говоря, вот много мифов про царицу, да, что она то, сё. К 17-му году вся страна, даже черносотенцы, были уверены, что она шпионка, что в Зимнем дворце радиостанция, что лорда Китченера потопили по ее, так сказать, наводке и так далее. Просто дикие совершенно вымыслы, что она сожительствует там с каким-то немысленным количеством любовников и так далее. Были опубликованы фальшивки, например, вот этот дневник Вырубовой, который все знают, да, гениальная фальшивка.
Это Фрейлина, да?
Фрейлина, да. В результате, что самое интересное, вот эти всякие, что там процветал какой-то разврат, вот эта распутинщина, на самом-то деле оказалось, этого ничего не было.
Не было, да.
Это Вырубова, когда сидела в Первомайской крепости, провели ее медицинское свидетельство, она оказалась девственница, несмотря на то, что была замужем много лет. Значит, потом она стала монахиней, и сейчас, когда опубликовали, перевели ее настоящие мемуары, совершенно пустые, бесцветные, ничего такого и близко не было. Значит, но я не готов сказать, что вот это какие-то жидомасонские круги, которые контролировали либеральную прессу, они сознательно создавали этот образ. Хорошо, они создают этот образ. Ну, уберите этого Распутина, выведите его из дворца. Причем фактом является то, что царица до войны мало вмешивалась в политику. Во время войны стала. Она стала писать ему письма, там, настаивать, то все. Но она никогда не решала вопросов. Да, она пыталась на него влиять во время войны, на царя, но не решала вопросов. Значит, Я думаю, что это все, вот это озлобление, которое возникло вокруг царской семьи, никто его не поддерживал. Я тут недавно прочитал очень интересную статью какого-то священника. Большая такая многословная статья. И он пишет, что вот обвиняют либералов, значит, генералов, промышленников, что они вот это свергли. Вот
учинили
эту,
февральскую, да, революцию.
Да, февральскую. А на самом деле главный виновник – народ. И вот так откровенно, народу надо покаяться. Народ виноват в том, что не хотел потерпеть, значит, не хотел соблюдать Божьи
вообще
заповеди.
Вообще с народом, да. Я хочу сказать, вот этому священнику не повезло. Многим не повезло.
Многим не повезло, народу. Да. И что...
И он всерьез пишет, да?
Да, да, он всерьез пишет, да. Нет,
каяться-то призывают все. Поляки, да. Если поляков послушать, так мы только на коленях должны стоять и каяться.
Да, он описывает, значит, как тяжело жили крестьяне. Очень хорошо, кстати, подробно описывает, как жили рабочие. Пишет, ну да, но надо было еще потерпеть, и технический прогресс сделал бы свое дело, и все бы наладилось, и была бы процветающая держава.
И у каждого, да, по видеомагнитофону было бы.
Да, но это мне нравится. Вот в свое время, значит, кстати, очень толковый был у нас министр, который сказал вот эту идиотскую фразу. Значит, не доедим, но вывезем. Ну, имеется в виду зерно. Имеется в виду, что мы действительно все знают, что мы там продавали огромное количество зерна, но мало кто знает, что у нас постоянно каждые 3-4 года голод был в стране. И крестьяне реально нападали на помещичьи
это
обмары. До революции. Да,
до революции, да. Так, а сколько крестьянских бунтов?
Да, да, да.
Местных,
голод
небольших
был. И каждые 3-4 года, это есть статистика. И мы не знаем, кстати, это закрытая информация, и после голода начала 90-х ее закрыли. Сколько в результате голода погибло от голодной просто смерти? Это мы не знаем, это спорный вопрос. Значит, потому что все эти голода осложнялись болезнями, эпидемиями и так далее. И вот он сказал, не доедим, но вывезем. Ну вопрос, а кто будет не доедать?
Да.
Не ты же, дорогой. Да? И сейчас, значит, говорят, ну, он пошутил, ну, хорошие шутки. И вот в результате этих шуток в феврале 17-го народ просто ненавидел власть.
Да нет, а еще большой вклад господина Столыпина.
Да, ну...
Колоссальный вклад там из этой реформы. Но памятник стоит.
Памятник стоит.
За что?
Да, и причем многие отмечали, что именно переселенцы явились во время гражданской войны тем...
Опорой красных.
Опора большевиков, да, и так далее. То есть, во-первых, реформа проводилась непоследовательно. Но, опять же, тут... В этот священник в чем прав? Что действительно народ изначально не хотел поддерживать эту вот либералов. Изначально они не пользовались. И я хочу сказать, что... Возможно, ну, очень много сейчас пишут про английскую разведку, про, значит, заговоры, там, два заговора. Об этом и охранка сообщала, Герасимов сообщал, Глобачев сообщал и так далее, что вот были заговорщики и так далее. Но я хочу сказать, до сих пор мы не имеем конкретных доказательств этого. Их могут возразить, и не может и быть. Заговор он на то и заговор, чтобы все это тайно и так далее. Но, например... Да, понятно. Только тогда мы знаем о заговоре, когда заговорщиков арестовали, допрашивали. Ну, вот немецкий заговор, например. Да,
Штауфенберг.
Да, Штауфенберг. Да, вот они там разложили, как все было. Мы можем это соотнести и вот сравнить. И вот реально мы знаем историю этого заговора. Здесь заговорщики оказались в эмиграции. Они оказались в эмиграции. И там они тщательно скрывали. Им неудобно было признаваться, что именно в результате их действий развалилась страна, началась гражданская война, и вот они потеряли все, что можно было потерять, по принципу «жадность фрая разгубила». Но, безусловно, факт, что мало информации о заговоре, очень мало информации. И участие Алексеева проблематично, и участие... Там английской разведки проблематично.
Алексеев, просто назови, кто это?
Начальник штаба Верховного Главнокомандования. Ну, то есть человек, который при царе реально руководил армией, да, войной руководил. Второй человек после формального главнокомандующего. Сначала был Николай Николаевич, дядя царя, а потом сам Николай. То есть мы очень мало знаем о этом заговоре. Но мы знаем точно, что народ поддержал эту революцию. Люди вышли на улицы везде. Власть рухнула моментально везде. Поэтому это действительно была народная революция.
Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Продолжаем наш разговор с историком Александром Колпакиди. Вот тут слушатель один, он вне себя от недоумения, он пишет, что когда расстреливали царскую семью, то там от царевин пули отскакивали. Но, прошу прощения, есть такт об изъятии с трупов полупуда драгоценных камней. Полу, это сколько? 8 килограмм, да?
Да.
Не кисло. 8 килограмм, это неплохая цифра.
И, кстати, тот самый Юровский, отнюдь не славянин, вывез эти, все до копеечки эти, ну, драгоценности, камни. Да, камни, сохранил, вывез их и привез в Москву и сдал в госхран.
В госхран, да.
В госхран, да.
Угу.
Вот такой вот был странный человек.
А... Саш, и вот начинается вакханалия. Керенский выпускает из тюрем всех уголовников. Полиция бездействует. Ее нет уже просто.
Ну, и... надо сказать, что я все-таки думаю, что вот эти либералы, они... А события их опередили. Да, они готовились к взятию власти, у них были планы, они боялись, что летом 17-го года начнется успешное наступление, и к концу года война закончится, и тогда у них уже не будет никакого шанса там...
Саш, один вопрос. Были ли предпосылки для успешного наступления? Армия же бежала в тыл.
Есть одна глобальная тут... обманка, которую наши историки поголовно используют, и вот тут перечислены на сайте несколько фамилий, значит, что мы, значит, могли эту войну выиграть, и тогда бы мы процветали, и тогда бы мы опередили, и тогда
и
бы...
И проливы были бы.
Да, значит. И проливы, и все такое, и все хорошее, и тогда бы империя укрепилась, и так далее. Безусловно, если бы не было революции, война бы окончилась поражением Германии, и Россия бы оказалась в числе победителей. Но другой вопрос, о котором никто не говорит, самый важный. А что бы она получила?
Чтобы ей дали.
Чтобы ей дали. Ведь не все победившие в Первой мировой войне получили. А что получила Италия? Ничего. Муссолини. Да, значит, и...
Муссолини же говорил, что Италию обделили.
Да, да. И, безусловно, 100%, и это видно и даже по вопросу о проливах, почитайте дневники там английских дипломатов и так далее, не хотели России ничего давать, ее боялись, ее не хотели никуда пускать. Но это, опять же, с другой стороны, вот понимаете, вот история – это наука, а она сейчас превращена в поле для всевозможных домыслов. Да, чего боялся Алексеев? Он боялся демобилизации после победы. Все знали, чем кончилась русско-японская война. Да, может быть, некорректно сравнивать, там потерпели поражение, здесь могли победить. Но победили бы формально, потому что победили эти миллионы солдат, крестьян, которые возвращались, которые хотели вернуться и получить землю. А
насколько
чтобы...
широко было братание и самовольный уход домой.
Да, они не понимали смысла этой войны. Вы помните, в советских фильмах всегда вот эта фраза «Зачем нам эти Дарданеллы? Что за Дарданеллы? Какие Дарданеллы? Дома, значит, корову забрали, а Дарданеллы обещают». Значит, крестьянство после... Вот эти солдаты, вернувшиеся домой, они... Это была главная угроза для империи. То есть не факт, абсолютно не факт. И это некорректно говорить, что в случае победы в войне, что вот если бы мы еще год простояли, там, значит, и день продержались, то...
Потерпели бы еще годик в этих сапоги без подметок, овчинные тулупы из промокательной бумаги. Ага.
А я думаю, что на самом деле очень мифологизировано здесь участие Запада, опять же. Да, они, у них была цель, чтобы Россия не выходила из войны, она воевала. Но я не вижу вот со стороны Запада реально, да, ну вот в свое время действительно был убит Распутин при участии английской разведки. Но почему английская разведка влезла в это дело? Потому что ее дезинформировали люди, значит, из среды, вот опять же, Дворцовой, там, Пюрюшкевич, лидер черносотенцев, великий князь, который участвовал непосредственно в убийстве и так далее, Юсупов.
Они, в убийстве Распутина.
Да, сказали, что Распутин там является главой прогерманской партии, какие-то там переговоры сепаратные ведут и так далее. И чтобы устранить, ну, я так понимаю, вот это как раз история достаточно изучена. и англичанами, и у нас. Для того, чтобы устранить вот эту опасность сепаратных переговоров и выхода России из войны, англичане приняли участие в этом трагическим, собственно, для империи убийстве. И вот этот мужик, который... Роль, кстати, Распутина совершенно неоднозначна. Безусловно, он был жертвой черного пиара. Безусловно. И, безусловно, его как лом использовали для того, чтобы сокрушить вот эту империю, да? Вот эту стену, которую Ленин назвал гнилой, да?
Хороша была империя.
Да. Но, и опять же говорю, ну почему не решили с ним этот вопрос? Почему его не убрали? Почему столько лет надо
убрали,
было...
Убрали, в смысле, в деревню,
да, не послали бы, да, обратно в деревню. Почему надо было дразнить быков, что называется, да? Вот этой красной тряпкой. А... Кроме того, я бы еще хотел сказать одну вещь, о которой не говорят. Ведь в определенном смысле то, что предлагал Распутин, оно, если так внимательно приглядеться, у него была своя программа. Он был неким выразителем мужицкой правды перед царем. И это, вот, и, это и бесило великих князей, министров, аристократов, которые как раз не хотели, чтобы интересы мужика учитывались в империи.
Но у них самые большие землевладения были, да. Что учитывать,
да.
Мужики какие-то,
и,
быдло.
Опять же, вот это убийство Распутина, оно весьма противоречиво. С одной стороны, по факту, по факту это же не революционный акт, это контрреволюционный акт. Они хотели таким образом спасти монархию, но получилось как всегда. И я думаю, что вот роль, опять же, английской разведки, она очень раздута. Действительно, англичане боялись того, что Россия развалится, боялись того, что произойдет революция. Они хотели все это контролировать. Их интересовало, Россия выйдет из войны или не выйдет, заключит сепаратный мир или не заключит. Вот этого они боялись. И всеми силами они пытались это предотвратить. Они действительно так или иначе фактически поддерживали, поощряли либеральную оппозицию. Да? Собственно, главным козырем для либеральной оппозиции «сделаем, как в Англии». Ничего не меняется. Сейчас, значит, нам говорят «сделаем, как в Америке», «заживем, как в Америке». Mm-hmm. В то время говорили «сделаем, как в Англии», «заживем, как в Англии». Mm-hmm. И вот читайте романы Джейн Остин, вот как там все красиво, луга,
чай
значит,
пьют,
да, да, чай пьют, сидят, значит, в замках и так далее. Вот смотрите фильмы про Агату Кристи, да.
Тут этот историк Игорь Чубайс не историк, он пропагандист и публицист. Это да, но никак не историк.
Да.
Что на каждый немецкий снаряд мы в 16-м году могли ответить 10. Это вранье. 1000.
Вы знаете, нас эти вопросы сбивают. Ну ладно, я скажу. Дело в том, что действительно к моменту революции считается, что снарядный голод был преодолен. Но и патронный голод, да, был преодолен. Но не хватало орудий. У нас не было тяжелой артиллерии. Даже австрийцы создали тяжелую мортиру. А как можно пробить фронт, не имея тяжелой артиллерии? То есть очень много мифов вокруг того, что у нас была какая-то передовая техника. Вот всегда приводят, Жириновский в дискуссии с Прохановым привел пример, что у нас был самый лучший бомбардировщик тяжелый, Илья Муромец. Да.
Угу.
Но не говорят, что выпустили их всего 70-80 штук, что моторов к ним не было. Моторы были 10 разных видов. Они... Под вес его не подходили, поэтому он был ограничен в полете. А Италия, где даже макароны с дырками не могут сделать, выпустила 300 тяжелых бомбардировщиков.
И все летали,
и моторы подходили, и все. То есть, понимаете, вот эти все рассказы по поводу того, как у нас все вопросы к 17-му году решились.
Да и, уже, и а вот, сейчас пишут, да, что страна была электрифицирована почти вся.
Да. И очень много идет фальсификаций цифр. Мы в этой передаче не сможем все. Я вам советую, если вы хотите разобраться, если вас действительно этот вопрос волнует, какова же была ситуация в России накануне 17-го года, читайте статьи Островского Александра Владимировича. Читайте его критику книг Миронова. Миронов такой с нехорошим именем Борис Николаевич. Это главный вот человек, который вот эту, на которого все опираются. Это историк экономики, который вот создает эти все мифы о том, какая была процветающая страна. И вот читайте, к сожалению, покойного Александра Владимировича Островского, где он как дважды 2-4 разоблачает все вот эти мифы. И Вот Александр Владимирович Островский, я очень всем рекомендую. Кстати, вот тут вопрос по поводу Ленина и атомной бомбы. Сейчас вышла шикарная книга Сергея Кремлева, огромная, там страниц на 800-900, толстенная биография Ленина. По-моему, это первая биография Ленина, вышедшая, ну, полная биография от начала до конца. Есть книжки Логинова, но это ранний период жизни Ленина. А вот это огромная биография Ленина, и там и по поводу Первой мировой войны, и позиции большевиков. Шикарная монография. Всем очень рекомендую. Сергей Кремлев, так и называется, Ленин.
Александр Островский?
Александр Владимирович Островский.
Александр Владимирович Островский, это статьи.
Статьи. И вообще рекомендую читать Александра Владимировича Островского, потому что это был, на мой взгляд, последний великий, действительно великий в прямом смысле этого слова, русский историк. А теперь, значит, вернемся к англичанам, поскольку благодаря Николаю Старикову это очень популярные, так сказать, вредители, которые под лозунгом «англичанка гадит», значит, продолжают гадить и сейчас, значит. Еще раз говорю, да, Россия не вела в Англии такой работы. Ну а что могла Россия пропагандировать в Англии? Какой светлый образ?
Никаких, абсолютно.
Да. И англичане действительно имели здесь свое лобби. Они использовали англичан, которые там, ну, долгие годы работали. Агентов английских было валом. И, кстати, хочу сказать, что хотя вот эта зловещая роль англичан сейчас известна, в кавычках, известно всем и каждому, но реальной ни одной, не то что книги, статьи о деятельности английской разведки до и в годы Первой мировой войны в России не было и нет серьезных работ на эту тему. Просто сколько было резидентов, как
они... А последняя версия, что революцию октябрьскую совершил финский спецназ?
А, ну это
какой
не последняя.
Какой спецназ?
Это...
Какая Финляндия?
Это, кстати говоря, вот эта версия, вот пример именно идиотизма. Это версия, которую, опять же, Жириновский вспомнил во время дискуссии с Прохановым. Причем оба они не поняли, кто эти егеря. Дело в том, что в этой версии, лживой абсолютно, ни на что не опирающейся, значит, имеются в виду так называемые финны-активисты, то есть финские националисты, которые служили немцам.
В немецкой армии.
То есть имеется в виду, что это военнослужащие немецкой армии, финской национальности, действительно были егеря, там были такие немецкие подразделения, а они оба не поняли, они стали говорить, что финны у нас имели такую автономию, что у них даже были свои какие-то войска финские.
Финские пионерские, финские войска.
Ну вообще, этот фильм, откуда это Жириновский позаимствовал, под названием «Штурм Зимнего», если я не ошибаюсь, это просто верх какого-то идиотизма, кретинизма, ну, и той лажи, которые сейчас вот на нас выливается, к сожалению, не только с книг, но и с телевизионного экрана.
Миф легко верить. Миф А. Залихватский обязательно.
Залихватский, да.
Он обязательно основан на теории о каком-то заговоре. Это обязательно. И никаких дополнительных исторических знаний не нужно. Не нужно. Потому что Октябрьская революция, на чем надо изучать? На собачьем сердце.
Да, на собачьем
сердце. Вот. Саш, то есть, можно ли сказать, что вот весь этот период с февраля по октябрь, господа либералы, вот эти Пуришкевичи, Милюковы и все остальные, они это проворонили. А по мере того, что они ничего из себя не представляли, большевики только мышцы накачивали.
Дело в том, что вот возьмем такой вопрос. Главный, вот тут кто-то написал правильно, что крестьянская революция. И февральская, и октябрьская революция, безусловно, были крестьянскими революциями. Но крестьян, одетых в солдатские шинели, как в советское время говорили. Значит, но не только это. Это главное. Это, так сказать, нерв. Крестьяне – протагонисты этой революции. Но были и другие. Я опять же сказал, рабочий вопрос. Национальный вопрос. Масса других была проблем. То есть тут переплелось. Это как Гордеев узел, который надо было в результате разрубить. Его нельзя было распутать. Только разрубить можно было. И Я хочу сказать, да, что посмотрите, насколько все деградировало, что у нас никто не говорит. А как себя... Вот сейчас главными защитниками самодержавия, популяризаторами являются некие священнослужители, да, наши, угу. которые из РПЦ, которые просто с упорством, достойным лучшего применения, эту всю империю царскую везде пиарят, пропагандируют и так далее. Но вопрос, а что делал Синод во время Февральской революции? Мы знаем, несколько вариантов, когда им предложили. Там обер-прокурор Живахов, там Раев, значит, и другие. Там было несколько. Ну, сейчас это оспаривается, что это было. Это якобы они выдумали. Но есть информация, которую можно оспаривать, но она есть. Что им предложили осудить в самом начале. Выступить в поддержку царя, осудить беспорядки, угу. призвать народ, призвать солдат. Они отказались. И в день отречения царя они приняли решение вступить в отношения с Временным комитетом Государственной Думы. Ну, то есть будущим временным правительством.
Молодцы.
Да, с либералами, да.
Бывает так, продашься не тому, и вся жизнь под откос.
Говорят, они были обижены там то-то, сё-то, на распутинщину, на то, что... ну, фактического лидера этого митрополита Владимира Богоявленского, его там обидели, там в Киев перевели, назначили распутинца там московским митрополитом. Это все, что за обиды? Рушится великая страна, рушится империя, да? А тут какие-то... Вы, значит, призывали во всех молитвах, значит, благословляли семью царскую и так далее, да. Уже 8 марта Временное правительство поменяли на царскую семью. Было предложение воинства, ну, армию, угу. значит, вместо царской семьи заменили на Временное правительство. Угу. Значит, и вопрос... А кто-то были вот люди какие-то в церкви, которые выступили, которые пошли? Неизвестно. Никто не знает. Якобы в Екатеринбурге местный епископ Серафим призвал, его тут же арестовали, и все. Ну, нету вот примеров. А самое интересное, черносотенцы. Вот была у нас попытка при царе создать партию власти, черносотенное движение, да? Оно к моменту февральской революции, мало того, что было расколото на 14 организаций.
Всего?
Да, всего. Ну, там больше, но 14 более-менее реальных. Там было много совсем фиктивных. Мало того, что оно все время было на содержании у власти. Причем у нас считают, что только МВД выплачивало деньги. Нет. Там порядка 10 структур выплачивало им деньги. На то, все, третье, десятое. То есть это были оплаченные политические проститутки. Так они между собой собачились, друг друга во всех смертных грехах обвиняли. И к моменту революции они вообще никак себя не проявили, они просто исчезли.
Слушай, сумасшедший пишет, что эфир записывается, мы в курсе, спасибо большое. Нас могут привлечь
за
пропаганду красного террора.
Да.
Придите в себя, примите холодные души, вы поймете.
И куда делись эти черносотенцы?
Напишите, я вам советую, в МЧС, в ФСБ и в Роспотребнадзор.
Леонид, не надо отвлекаться на этих.
Все.
Значит, кто интересуется, вот вы наберите, например, Тихомиров и Лев Тихомиров и революция 17-го года, черносотенцы и февральская революция. Сейчас есть достаточно много работ на эту тему о том, что черносотенцы-идеологи, более-менее честные, как бы такие, ну, идейные, скажем так, люди, они были разочарованы в режиме, точно так же, как весь остальной народ. Что писал в своих дневниках, они опубликованы, Тихомиров, это уму не поддается. Режим полностью дискредитирован. И недаром в первые же дни революции он пошел в милицейский участок и написал заявление о полной поддержке Временного движения. И очень многие идеологи черносотенного движения, люди более-менее идейные, оказались полностью разочарованы. Полностью разочарованы в царе лично, в царском режиме. Поэтому никто не поддерживал царя и его власть. Никто не поддерживал в феврале-марте 17-го года. А кто главный виновник этого? Масоны? Были масоны, да, были масоны. И костяк Временного правительства составляли масоны. Значит, спорный вопрос, был ли князь Львов масоном? Спорный вопрос, да. Ну, то, что Керенский, Чхеидзе были масоны, это бесспорно. Но что такое масоны? Это... Самое дурацкое слово, которое можно придумать, это люди, у которых в разных странах совершенно разные цели, разные задачи, разные... Там, это очень такое непонятное, расплывчатое понятие. Конечно. В России...
А вот как клуб по интересам, да, связям.
Да, вот именно, в России масонство использовалось политиками для того, чтобы объединиться, для того, чтобы создать вот эту структуру какую-то. То есть это было какое-то внепартийное объединение, реально, если посмотреть, внепартийное объединение политиков. Значит, влияли ли на них какие-то иностранные силы, там, допустим, Великий Восток Франции? Да, конечно, влияли. Но это влияние не было определяющим. То есть совершенно четко можно сказать, что вот этот миф о масонском заговоре, да, они в большинстве своем были масоны. Ну и что, что масоны? То есть это в данном случае была просто форма конспиративного, межпартийного, межфракционного объединения политиков оппозиционных. А просто не было другой возможности. И если мы посмотрим судьбу вот этих масонов, совершенно по-разному они кончили. Значит, например, Некрасов, главный, так сказать, масон и заводила, он кончил, если я не ошибаюсь, работника в НКВД, и даже есть его фотография в форме НКВД. Значит, я думаю, что вот... Миф вот этот о англичанах, о масонах, какой-то заговор, какая-то злая воля. Вот я в самом начале стал говорить о статье вот этого священника, довольно любопытно. Он совершенно правильно пишет. Я не согласен с его выводом, что надо было потерпеть, и там Господь бы управил. Значит, а главное, он пишет правильно, народ поддержал повсеместно. Он приводит там информацию о... Это совершенно, кстати, правильную, точную, по всем городам, везде поголовно. И никто не выступал в защиту. Вот были посланы войска во главе с Николаем Иудовичем Ивановым, царем на Петроград, да? Они распылились по дороге. Вот, значит, сейчас, значит, очень многие люди из числа защитников Белого движения, тогда он полковником был, Кутепова возносит, да, 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 да. Он там сформировали сводный там отряд, и он должен был, этот 1000 человек, вот растворился в толпе, просто растворился в толпе. Значит, Кутепов ничего не смог делать. Кстати говоря, к вопросу о Кутепове, вот странно вот это то, что его восхваляют. Вот этот же человек возглавлял террористическую организацию, которая проводила террористические акты.
Русский общевоинский союз.
Ну, там было в нем некое подразделение, чисто террористическое. Значит, вот Захарченко, Шульц и так далее.
Да.
Возникает вопрос, как можно откровенного террориста восхвалять и превозносить? Значит, который к тому же еще имел связи с иностранными спецслужбами и так далее. Значит, я думаю, и кроме того, отличался по-общему, не был, что называется, великим интеллектуалом.
Кутепов?
Да.
Не, он больше по...
Да, вот если сравнить, да, например, уровень Врангеля, и при всем моем, так сказать, ну, к Врангелю, да, но Врангель был на порядок умнее. Он даже сразу же понял, что вот эти все чекистские операции трест раскусил и говорил, не надо этим заниматься, что вы лезете, вас одурачат, вы совершенно не способны с ними конкурировать и так далее. То есть это, по сравнению с Кутепом, это был какой-то просто супермозг. Да, Вассерман того времени.
У нас новости сейчас, а потом, Саш, на вопросы, наверное.
Да, можно ответить. Ну.
Новости на радиостанции. О, они правильно часы показывают. Боже мой, что ты свят-свят. То есть прогнило все. И гниение продолжалось.
Это тоже советская такая гибкость.
Тоже,
не
да?
Прогнило все. Были темпы развития экономики, да. Но к этому времени... Значит, были большие проблемы. И главное, структурные проблемы. Земельный вопрос не решался годами. То есть он был главным...
В общем,
главным...
на уровне, наряду с планетарными успехами, были и мелкие недостатки.
Да.
Типа земля, национальный вопрос.
Да, да. И война, непонятные цели войны. И главное, крестьянский вопрос, главное. Голодные бунты. Кстати, сейчас отрицают, голод-то был. И были голодные бунты, и были жертвы. И, кстати говоря, жертв было больше не среди женщин, которые устраивали, а среди солдат, которые расстреливали. И были отказы расстреливать. В 16-м году в большинстве случаев не только солдаты, но и казаки отказывались подавлять эти голодные бунты.
Новости. Вот теперь новости.
Про Программа Леонида Володарского.
Мы продолжаем нашу беседу с историком Александром Колпакиди. Он будет сейчас отвечать на ваши вопросы по телефону. А там что-то про атомную бомбу пишут, про Ленина. Да с Юрием Николаевичем Жуковым мы говорили об этом в прямом эфире. Вам еще что-то надо? Ну, я не знаю, книги почитайте, может. Если вы умеете читать. Я все советую там выдающимся двум-трем слушателям читать книги, а меня тут надоумили, а может, они читать не умеют? Вот я думаю, что нет, скорее всего. Так, по московскому коду 495, телефон 73-73-94-8. Вы можете задать ваши вопросы историку Александру Колпакиди. Значит, вопрос, были ли у Ленина внебрачные дети, сразу же это... Ну, вы знаете, ну, сразу. Итак, 7373-948. Здравствуйте. А у нас нет телефонной связи. А, отлично. Значит, вам остается написать нам с какими-то какие-то вопросы. Если вопросов не будет, значит, тогда мы... А, появилось что-то. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день, Александр.
Пожалуйста,
Александр. Я видел ваше выступление в историческом процессе Николая Курганяна. У меня к вам такой вот вопрос. Курганян развивает теорию элитных игр. Там это история с Бенниксоном, Палином, проходящей через Февральскую революцию, и в наши дни через институт
так, системного вопрос.
Анализа, Гвишани и прочее. Она имеет продолжение, мне кажется, в наши дни. Как вы относитесь к этой теории? Спасибо.
Ну... Честно сказать, вот февральская революция опровергает. Вот я сейчас смотрю, сейчас есть некий такой тренд объявлять февральскую революцию оранжевой революцией. Ну, масоны, англичане и так далее организовали. Но совершенно очевидно, что это не так. Что если бы не было вот этих нерешаемых годами, десятилетиями системных проблем, и власть бы таким образом не дискредитировала себя, не было бы никакой революции. Ну, то есть главный виновник всего, что произошло, вот сейчас власть говорит, вот либералы. Не либералы, режим, царь Николай и его окружение, вот главные виновники этой краха империи. Они главные виновники, они не решали десятилетиями сложившиеся проблемы. Они из-под палки, из-под пистолета шли на какие-то там реформы, потом их отыгрывали обратно. Ну, судьба Столыпина, она сама за себя говорит. Я думаю, что вот то, что сейчас такое происходит, я не могу сказать. Ну, очевидно, конечно, что сейчас возобновилось нечто подобное холодной войне, что поддерживают каких-то здесь отморозков, оппозиционеров, значит, и так далее, что их финансируют. Это очевидно, да. Но все-таки ситуацию я бы не сравнивал. Дело в том, что тут надо отличать. Где чего больше? Где больше внешнего давления, а где больше внутренних проблем? Вот в февральской революции, мне кажется, было гораздо больше внутренних проблем, нежели какого-то внешнего давления. Поэтому вот когда сейчас говорят, что это было все организовано, называют какие-то фамилии, там, Ломоносов, железнодорожник и так далее, что, и главное говорят, что это все было из-за снегопада. Вот в феврале выпало много снега, не могли подвозить продукты, из-за этого... Ну, извините, а в октябре что, тоже был снегопад? В октябре дважды были случаи голодных бунтов в Петрограде и перехода солдат, когда солдат разгоняли, сажали, ловили и разоружали. То есть это все происходило системно. Надо было решать системные проблемы. Сейчас очевидно, что тоже идет какая-то игра, но все зависит от того, чем она закончится. Сможет ли власть выбить у этих игроков их козыри или не сможет? Сможет ли она наладить, вот, чтобы у нас опять возникла наука, чтобы возникла, вернулась культура, возникло производство? Это, вот
упаси
это
все... бог, производство, чтобы возникло?
Ну, а если не будут решены эти социальные проблемы, то тогда эта игра, безусловно, чтобы возникла не в Конституции социальное государство, а реалии, чтобы мы не смешили весь мир разрывом между богатыми и бедными. Он у нас сейчас больше, чем был в царской России. Вот если власть это решит, то тогда у этих игроков нет никаких шансов. Если не решит, то кто тогда будет виноват? ЦРУ?
7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Александру Колпакиди. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Огромное спасибо Александру за его передачу. Спасибо. Вы говорили, что нет цифр по голоду в царской России. Вот хочу вам сказать, что в 1891 году голод охватил 40 миллионов человек и умерло более двух. В период с 1900 по 1903 также охвачено 40 миллионов
источник,
человек,
а умерло 3 источник, миллиона. Источник! Так, все, все, прошу прощения.
Нет, я с вами совершенно согласен, цифры есть. Я сказал, каждые 3-4, вот тут написали 10 лет, не 10 лет, царской России каждые 3-4 года минимум 8-10 губерний охватывал голод. А, но я сказал, после голода, начала, вот о котором вы сказали, 90-х годов, запрещалось публиковать вот эти цифры умерших от голода. И сейчас вот некоторые историки, типа вот Миронова и его вот этих, так сказать, единомышленников, они оспаривают, что были случаи голодной смерти. Они говорят, что да, голод был, никто не отрицает, и статистика это есть. Но то, что уже в 20 веке до 17 года были случаи голодной смерти, они отрицают. И вот вокруг этого ведется дискуссия. Одни доказывают, что повышенная смертность, там, болезни, эпидемии и так далее, что вот это, почему вот это не рассматривают. А другие говорят, что нет, наоборот. То есть идет сейчас борьба вот этих цифр. Еще раз призываю, читайте Александра Владимировича Островского, там есть все эти цифры и данные.
Но это тяжело.
Тяжело.
Но там ссылки.
Тяжело, тяжело,
да. И потом человек начинает читать, а он ничего не знает.
Вот этим и пользуются фальсификаторы истории, и поэтому,
конечно,
к сожалению, сейчас вот намалеван некий образ империи, какой она никогда не была. Никто не отрицает, что были высокие темпы роста того-то, третьего, десятого.
И опять надо разбираться, где были эти высокие, да, и так далее, и так далее. А то такое впечатление, что рай был на земле, пришли злые кровавые большевики и устроили адский ад. 7373948, ваш вопрос, здравствуйте. Здравствуйте.
Я Святослав. А вот скажите, пожалуйста, накануне краха в России, вот структура власти какова была? Она была целиком сосредоточена у царя, или вот все-таки был же Государственная Дума, правительство, они реальной властью обладали? Или
спасибо за вопрос.
Да, вот вокруг этого и шла борьба. Дело в том, что вот да, была Дума, ну как бы типа парламента, но правительство... Вот они и требовали, в чем было основное требование либералов? Они требовали так называемого ответственного министерства, чтобы правительство отчитывалось перед ними, чтобы они могли это правительство сменить. А царь на это не хотел идти. Более того, он все время хотел очередной раз эту четвертую думу разогнать. Это точно, абсолютно. Но ему не давали, министры говорили, что все...
Не время.
Не время, не да, время. И так далее. Но, и он как бы прикрывал ее, переносил ее. И вот, кстати говоря, и в момент самой революции очередной раз перенесли там на апрель, по-моему, заседание думы. И... Вот в этом была и основная проблема. Какие полномочия будут и у Думы? Основной лозунг февральской революции, вот со стороны вот этих, кого считают заговорщиками, а я еще раз говорю, это спорный вопрос, был ли заговор. Ну вот, допустим, вот этих либералов, вот прогрессивный блок, Земгор, ВПК, вот эта вся, ну как их назвать, мешхуха, значит, они, их основной лозунг был ответственное министерство, ответственное перед Думой, перед ними. Но тогда страна бы становилась фактически, не формально, а фактически конституционной монархией. А вот на это Николай никак пойти не мог. Потому что основной как бы, ну, догмат, который вот он всю жизнь, вот его и погубил, собственно, это то, что я в каком состоянии страну получил, в таком я ее своему сыну и передам. Ну, то есть, это не считаться с изменениями в жизни. Ну, как так можно? Ведь он был не 5 лет царем, он очень долго был на троне. Поэтому вот что, собственно говоря, собственно, то, что вы задали, это был вопрос вопросов.
Это был вопрос
государственного
устройства.
Да, да, да.
7373948, ваш вопрос, пожалуйста. Нет, так не получится ничего.
Абсолютно. Алло.
Да, да.
Здравствуйте,
да.
Скажите, пожалуйста, вот вы упомянули фамилию Кремлев. Это тот Кремлев, который написал, опубликовал дневники Берия, да? И как вы относитесь к этой книге?
Не,
ну,
это... Ты же предсказывал, что будут дневники Берии, да, дневники Сталина появятся.
Дело в том, что Кремлев, я бы сказал так, противоречивая фигура. С одной стороны, да, это тот самый Кремлев, Ну, как я отношусь к дневникам Берии, это тема отдельной передачи, долгий разговор. Но вот эта книга про Ленина очень хорошая. Я не скажу, что эта книга, значит, чисто вот такая научная. Она легка для чтения, это публицистика, но очень-очень масса вопросов там затрагивается. Поэтому... А у нас просто другой нету. Вот как не смешно, вот вроде бы Ленин сыграл такую огромную роль, сейчас он популярен, президент про него вспоминает. А реально... А литературу о Ленине нет в стране. В ЖЗЛ вышла какая-то позорная книга, которую стыдно даже в руки взять. Угу. Да?
Поэтому, я читал биографию Ленина Роберта Пейна.
Да.
Это ужас.
Ужас, не то слово, да.
Это просто ужас.
Это позор для издательства «Молодая гвардия». Я думаю, что, конечно, вот Кремлев... И, кстати, у него там действительно показан процесс. Это не столько биография, сколько показ роли, которую Ленин сыграл, то, что он сделал, и в чем, собственно, его гениальность заключается. И вот, конечно, очень бы хорошо, чтобы эту книгу и президент прочитал.
7373948, ваш вопрос.
Алло. Да, здравствуйте. Алло, добрый день, Виталий. Вопрос такой, вот цифры разнятся. Скажите, во время Первой мировой войны, сколько все-таки, какие потери были у военного и гражданского населения?
Ну, я тоже не могу вам точно сказать. Действительно, цифры очень разнятся. Единственное, еще раз хочу подчеркнуть, что вот сейчас говорят, вот есть такая, ну, как бы замануха, что посмотрите, процент погибших русских гораздо меньше, чем, ну, убитых, раненых и так далее, чем у французов.
Первую?
Да, в Первую мировую войну.
Так какие бои шли на Западе и какие бои шли на Востоке?
И говорят, ну, тем не менее, там революции не произошло. Это, опять же, лживый тезис. Подумайте сами. Не в том дело, что Россия понесла какие-то совершенно дикие потери. Нет, они не были такими дикими по сравнению с французами. Но не решались проблемы. Не решались годами проблемы земельные, рабочие, национальные и так далее. Миллион. И более того, во время войны, вот все время говорят про золотой рубль и так далее, началась... Инфляция дикая, рост цен, потому что печатали необеспеченные бумажные деньги. Долг колоссальный. Посчитали, что на те деньги, которые Россия должна была к 1917 году, можно было купить все жилье в Лондоне. А Лондон – это очень большой город.
И всех выселить.
Да, выселить и заселить туда башкир. Значит, да-да. Я думаю, что... На самом деле, вот количество этих проблем было неимоверно. Вот говорят, вот я упомянул про снежные завалы и так далее. Ну, проблема была с паровозами, транспортный кризис, развалена транспортная система. И причем не просто не хватало паровозов, вся цепочка не работала, начиная от сырья. То есть не хватало металла, не хватало сырья для металлургических и так далее. Вся цепочка, это был системный, глубокий системный кризис. Были, конечно, какие-то успехи. И вот увеличение производства снаряд, патронов, безусловно. Но даже посмотрите, винтовки. Да, у нас были хорошие свои винтовки. Но откуда столько японских плохих винтовок? Не хватало винтовок. Тупо не хватало. Еще раз говорю, не было тяжелой артиллерии. Мы были единственная страна, где не было ручных пулеметов. Про автоматы, танки я уже молчу. Значит, наш пулемет, вот этот «Максим», он был на лафете, 64 кило. Покажите мне человека, который поднимет 64 кило и, стреляя, куда-то побежит. А у всех были. Ну, почему, еще раз говорю, даже итальянцы... Вот макароны 300? Не могут сделать.
Ну, это преувеличение, что итальянцы не могут сделать макароны.
Но дырок не делают у них, нету дырок.
Не-не-не-не-не, Саша, дело, разные пасты есть, есть огромные. Саша, все нормально.
Но я не специалист в Италии.
Саша,
не был,
да. У них все в полном, с макаронами, в полном порядке все. Кстати, ты же говорил, помнишь, ты приходил, и мы говорили о Дзержинском?
Да.
А вот у нас профессор Преображенский, он все говорил, разруха в головах. А Феликс Эдмундович Дзержинский за 2 года восстановил железные дороги в России. И поезда ходили, и паровозы появились.
Тут принципиальный момент. Дело в том, что, как оказалось, проблема России вообще системная на протяжении всей ее истории. Это проблема ее элиты.
Конечно.
Я бы элиту в России вообще в кавычки ставил. И в данном случае это был чудовищный эгоизм элиты. Вот этих, значит, царской элиты и, с другой стороны, либеральной элиты, которая их сменила. Почему они через, там, сколько, полгода потеряли власть и полностью себя дискредитировали? По сути, на блюдечке с голубой каемочкой большевикам отдали эту власть. Да потому что они оказались такими же эгоистами. Конечно. И не могли решить ни одной проблемы.
Так я тебе... Саш, извини, вот чистый либерал, профессор Преображенский. Я буду жить в 9 комнатах, а вы быдло, и вам надо мести трамваи. Но трамваи-то ходят. В доме отопление работает. Так значит, чего-то люди делают. А либерал, он сидит и говорит, это не так, то не так, пятое не так. Извини, Саш.
Да, и вот я хотел бы сказать, что на самом деле, вот тот же земельный вопрос, почему не могла русская буржуазия решить, ну вот либералы, да потому что земли, потому что финансовый капитал определял все, а он был не заинтересован в земельной реформе, потому что помещичьи земли были заложены в банки, наше дворянство на самом деле тоже было в очень печальном положении накануне 17-го года, они были должники, земли в банки были заложены, кроме того, большая часть земли по Столыпинской реформе крестьянами выкупалась на банковские кредиты, значит, проведя не эту земельную реформу, значит, огромное количество банков разорится, огромный удар. И они не хотели, вот у них личный шкурный интерес был. А на страну наплевать реально. И только народ...
Все страна. Только... Быдло и быдло, да. Оно и есть.
И только народ смог решить эту проблему. Только опираясь на народ, большевики смогли, уничтожив эту элиту, как царскую, как и вот эту либеральную, они смогли решить все эти проблемы, провести модернизацию и создать великую державу. Причем, смотрите, вот Дзержинский, да, вот упомянул Леонид Дзержинского. В момент, когда он умер, он, а он, напоминаю, руководил не только железной дорогой, а Высшим советом народного хозяйства, полностью был восстановлен довоенный уровень. То есть вот человек надорвался, правда, умер молодой, но тем не менее он это сделал буквально за несколько лет. Хотя казалось, к 2020 году, казалось, что это на восстановление уйдут десятилетия. То есть опираясь на народ, можно творить чудеса в России. А опираясь на элиту, можно только профукать все, как профукал Николай II.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос, Александр Колпакиди.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вы знаете, я проходил практику и писал диплом.
А вопросик, а вот вопрос, и пожалуйста.
Вопрос такой, да. Надо показать русское чудо, Тарандайте, помните, чтобы Россия знала, какая была Россия до 17-го года и какая после 17-го? Вот и вопрос.
Ну, что нет, я вам... Саш, ты
честно
понял?
Говоря, нет, не понял, что такое Тарандайки.
Это я тоже не понял. А был такой фильм в свое время, он сейчас, его не покажет никто. Этот фильм сделали два ГДРовских документалиста, «Русское чудо» он назывался. И вот там достаточно объективно, это я уже потом понял, что объективно, показывалось, с чем Россия подошла к 17-му году. И что было потом? Я, если звонивший предполагал, что надо знать правдивую историю нашей страны...
Безусловно. Тут вот,
вот
написали
тогда, да.
По поводу автомата, опередившего время. Я не говорю, что у нас не было технических там специалистов, которые совершали открытия. Безусловно, были, поскольку, как известно, русский народ самый талантливый в мире и больше всех всего наизобретал. Проблема в том, что это внедрить надо было.
О.
У нас был автопром до войны, но при царе все эти моторы были зарубежные, да? И не только моторы. То есть у нас было большое количество талантливых изобретателей, но внедрить это в жизнь было крайне сложно. И поэтому мы системно отставали.
Саш, Александр Попов изобрел радио, но продавали всем радиоаппараты Маркони, потому что он это поставил на поток. А в энциклопедии «Ларус» изобретатели радио Попов, Россия, и Маркони, Италия. Пожалуйста. И то же самое с телевидением. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос, Александр Колпакиди.
Добрый день, господа.
Да, здрасте.
Конечно, можно со многим согласиться, но еще, господа, представьте, что Макс Варбург именно после ареста царя, февральской революции, поздравил именно Милюкова, эту продажную верхушку, как вы говорите, да, именно с революцией. Нам главное свергнуть царя, остальное мы разграбим. Именно американцы снабжали...
Да, все, спасибо. Спасибо большое. Американцы, может, евреи. Я все-таки склоняюсь,
кстати,
к евреям.
По поводу Милюкова вы вспомнили. В этом году такая дата круглая, 100 лет его первоноябрьской речи, которую он закончил словами «Деятельность нашего правительства, что это, глупость или измена?»
Это... Саш,
я думаю, надо это...
В истории России было достаточно большое количество людей, которые умели красиво говорить.
Не могли при этом ничего. Вот и сам Милюков.
Пример для меня, да. Самый разительный пример — Петр Аркадьевич Столыпин. Дайте нам сколько там без потрясений. Да кто даст-то? Работать. А он вешал по большей части. Это отдельный разговор о реформе Столыпина. А, кстати, Саш, к вопросу об истории. Я спрашиваю Юрия Николаевича Жукова. Петр Первый. Есть специалист? Он говорит, сейчас нам не нужны специалисты там, по Петру Первому там, и так далее, и так далее. А если своей истории не знать, что ж тогда будет? Так, 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос, Александр Колпакиди.
Добрый день, Евгений, Москва.
Да,
скажите, пожалуйста, какова роль сухого закона в февральской революции?
Спасибо.
Я, честно говоря, не знаю, не встречал информации. Я знаю, что когда началась война и ввели сухой закон, это спровоцировало, погромы вот этих призывников.
Призывников.
Да, они, была такая традиция, что в армию, тем более на войну, забирают, и надо отметить. А тут это все перекрыли, были там драки, войска даже вызывали, чтобы этих утихомирить. Вообще, тема вот эта очень интересная. Вообще, тема вот пьяных погромов, нападений на склады, она актуальна была весь 17-й год и начало 18-го. И большевикам, в конце концов, пришлось очень серьезно с этим бороться. То есть, когда... мне не нравится, у нас вот идеализируют как-то вот и большевиков, Октябрьскую революцию, что это были какие-то небожители, что да, народ... Вот. Там было полно... Не все же, да, большевики, кадры, это действительно были люди там более-менее читающие, воспитанные были, но к этому же движению привыкла масса всякого сброда, всяких грабителей, там, уголовников и так далее.
Были... А чего вдруг начались партийные чистки? Достаточно быстро.
Нет, я имею в виду в самом начале.
Вот
в конце 17-го начала, да, была масса дезертиров, всяких уголовников. И все это было очень сложно. Поэтому роль вот этих пьяных погромов, разграблений винных складов, она очень большая. Есть на эту тему специальные работы, но я лично никогда этим не занимался.
А я прошу прощения, уж про бандитизм, когда люди действительно из дома не выходили ни днем, ни вечером. Слава тебе, Господи, Временное правительство упразднило эту принудительную кровавую систему защиты порядка. А кому пришлось с этим сталкиваться? Большевикам. И навели порядок. 7373-948, это, наверное, последний уже вопрос. Здравствуйте.
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 Кошев Борис Яковлевич.
Да.
Такой вопрос к Александру. Что он думает по поводу выражения в свое время в программе «Время» одного из членов царской семьи? А никакого расстрела не было.
Между Спасибо. Нами... Все ясно уже.
Вы знаете, я хочу сказать, что это очень распространенная точка зрения, что царская семья не расстреляна, и даже некоторые священники, священнослужители поддерживают эту точку зрения и так далее. Но я считаю, что... Во-первых, данные генетической экспертизы. Во-вторых, воспоминания, написанные в разное время разными людьми, которые не сговаривались по заданию разных организаций. Мне кажется, я склоняюсь к мысли, что, безусловно, расстрел был. Хотя, конечно, это трагедия, это чудовищный факт, и совершенно это...
Я с тобой согласен, убивать детей, но по опыту других гражданских войн, да не лучше там было.
Нет, другой вопрос, что я, например, не понимаю. Вот продолжается эта история с Войковской. Вот сейчас святым объявлен доктор Боткин. Но в это время расстреляны были по всей Сибири, по всему Уралу десятки докторов левых эсеров, большевиков там и так далее. Почему они не канонизированы?
А ты рассказывал женщины, которые пытались выловить трупы из
красных, в это же время расстреляны были и убиты, зарублены, зверским образом, штыками заколоты. Вот я приводил пример, мать Аросевой, бабушка актрисы Аросевой, да, она школами занималась, ее штыками закололи, в глаза кололи.
Белые.
Да, почему?
Ага.
Почему вот выбирается вот этот доктор, да, трагедия, да, это блестящий, честный офицер, но почему он канонизирован, а вот эти десятки, сотни тысяч людей?
Продолжается гражданская война. Может быть, пора действительно, вместо того, чтобы ставить памятники очень спорным фигурам, Может быть, пора поставить памятник всем жертвам революции и гражданской войны?
И не называть улицы атаманом Шкуро, и не позорить нашу страну.
Да, и атаман Краснову памятник там или бюст выдвигать. Саш, огромное тебе спасибо. Как всегда, это очень было здорово. Но лучше всего написал один слушатель, который говорит, что ты объясняешь абсолютно простые истины, но от этого твои объяснения только ценнее. Спасибо тебе, Саша, еще раз огромное. Ну, до следующего воскресенья, дай бог, все будет нормально. Услышимся. Всего вам самого доброго. А сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости.